В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Русско-шведские культурные связи завязались очень давно. О работе в Петербурге Шведского института расскажет Татьяна Вольцкая.
Этой весной в Михайловском замке Русского музея можно было увидеть довольно необычную выставку «Гербарий любви», посвященную 300-летию со дня рождения знаменитого шведского ученого Карла Линнея. Это рисунки и иллюстрации русских художников Федора Толстого и Павла Филонова и цикл работ современного шведского фотохудожника Эдварда Коинберга, названный «Гербарий любви», потому что он переносит зрителя к временам Карла Линнея, и даже не столько к временам, сколько к философии ученого. Ведь Карла Линнея можно назвать не просто ученым, но и поэтом. Этот великий систематизатор не только дал название почти 8000 растений, но и разработал оригинальную теорию об их любовной жизни, утверждая, что цветок – это радость растения. Федор Толстой тоже интересовался ботаникой, и у Павла Филонова цветы – один из излюбленных мотивов, указывающих на некоторое родство его эстетики с поэтическими и философскими воззрениями Карла Линнея. Шведское искусство органично для Петербурга, считает писатель, переводчик, руководитель многих шведских культурных проектов в Петербурге Елена Самуэльсон, разговор с которой получился одновременно прогулкой по городу и по этим проектам.
Как известно, когда-то очень давно проживало гораздо больше шведских ремесленников в Петербурге, почти такое же количество, вот как немцев, поляков. Их было довольно много исторически. И потом это ближайшие соседи, большой интерес к России. Поэтому культурные проекты не прекращаются. Другое дело, кто их будет финансировать, но это всегда как-то вопрос тоже решается. Несколько лет назад, когда праздновался юбилей Петербурга, я была координатором, это, собственно, идея была моя и Тамары Рапы из Эрмитажа. Выставка шведского стекла современного. Мы сделали ретроспективную, там были показаны старые работы, но идея была именно такова, чтобы представить современные. Сейчас есть в самом проекте зарождения выставка шведского серебра в Эрмитаже, которая, если будет, то в 2009 году, который, если я не ошибаюсь, юбилей Полтавы, и шведы собираются вот этот юбилей праздновать.
Что такое шведское серебро?
Шведское серебро – это современный, скажем, ювелирные изделия. Я хочу взять именно работу современных молодых художников. Ну, не обязательно молодых, так же, как я люблю литературу, которая вот живет сейчас.
Что касается современной шведской литературы, то сейчас вы ведь снова привозили к нам шведских писателей. Это Еспер Ларсен, Анна Шульце, Мартин Энгберг и Сесилия Дэвидсон.
Это 7-й проект литературный. В этот раз я выбрала практически 3 дебютантов прошлого года, очень способных. Малоизвестные имена, очень хорошая проза, и для каждого проекта я придумываю такой подзаголовок. Сначала я хотела сделать «Герои шведских будней», «Обычный день», а потом я, конечно, сделала «Распад этих будней», так построены новеллы рассказом, что потом такая лакированная картинка спокойной, сытой жизни разваливается.
О чем же пишут шведы в этой спокойной, тихой жизни? Вот кажется, что россиянам еще есть о чем писать. Тут много трагедий, комедий, а у вас там как-то все тихо.
Сейчас и не тихо, с тех пор, как Швеция вошла в Европейский Союз. То есть, конечно, это большой плюс, по всей вероятности, но чисто вот жизнь улицы очень изменились, появились нищие. Обычно во все страны Европы приезжают не те люди, на которых ты рассчитывал, когда голосовал за объединение, а именно те люди, которых, собственно, очень жалко абстрактно, а конкретно это не те, перед которыми привыкли раскрывать объятия. И потом я вот думаю, что в спокойной стране какие-то проблемы, они выплывают. Или они как бы очень часто пишут про обратную сторону. Может, даже про те проблемы, которых у них нету, но вот каким-то образом они догадываются. Особенно вот в последней новелле там Мартин Энгбер, он описывал «Отражение в зеркалах» или «Блики в зеркалах», я перевела название, можно по-разному перевести. Там как бы распад большого города, чудовищные картины, как осыпается район, где живет беднота, гниет река, что героиня, облитая водой из этой реки, вынуждена носить носить маску какую-то серебряную или стальную, потому что лицо все разъедено этой водой. Вот я прямо так картинки шведской жизни не вижу в этом. Но я думаю, изображение сытой жизни, во всяком случае, это не та литература, которую я выбираю, как говорится, про любовь и про богатых. Мне это просто самой неинтересно, честно сказать.
Ну, а вообще, вот кто такой шведский писатель? Что это за фигура? Я понимаю, что это средняя температура по больнице, но тем не менее.
Вот средняя температура по больнице, это очень правильно поставлено, потому что довольно редко, чтобы в наше время писатель имел бы только эту профессию. Постарше, когда становится, да. А так они везде подрабатывают, кто в больнице подрабатывает, кто там на курсах преподает. Вообще, те, кто дебютирует, они, в общем, очень часто описывают, ну, если не себя, то ближайшее окружение. Я думаю, вот знаете, есть такое зеркало Снежной королевы. Правда, он датчанин Андерсен, но вот рассыпалось оно, и всем попало в глаз. У них какой-то специальный угол зрения. Я когда читаю эти вот... нельзя сказать, чтобы счастливое описание жизни. Мне кажется, что вот они так видят.
Ну да, вы говорите о моей любимой метафоре, это зеркало тролля попало Каю в глаз. Но это вообще такая специальная дьявольская вещь. Вы действительно считаете, что это вот такой темный источник?
Он не темный, но я бы сказала, те писатели, которых я, скажем, уважаю, за благополучным фасадом видят еще что-то, что, собственно, по-своему правда. Ну, с другой стороны, если посмотреть на жизнь, скажем, в России, тоже достаточное количество граждан живет много выше обычного уровня. И с теми, с кем я сталкивалась, я бы не сказала, что у них нет проблем. А Швеция – страна просто небольшая, довольно благополучная, но не настолько, чтобы там, скажем, не было проблем.
Чем отличается шведский писатель вот от российского теперешнего?
Шведский писатель никогда не издает книги на свои деньги, никогда не пытается продать их знакомым, ничего такого он не делает. Писатель, он же тоже человек, который выходит из определенной среды. На самом деле, я думаю, что люди делятся не по национальностям, а скорее по каким-то группам, интеллектуальным, что ли. Вот у меня в Швеции за 25 лет образовался точно такой же круг знакомых, который я оставила в России. Собственно, не так много отличаются.
Как вы думаете, вот эта шведская молодая литература, которую вы пытаетесь открывать вот на вечерах здесь, в каких-то проектах, актеры читают эти книги, она все-таки проникает к нам в сердца?
Я думаю, она проникает, и именно поэтому я все проекты делаю в последнее время театрализованные. И Александр Галибин нам помогал не в этот раз, и Татьяна Ткач, народная артистка России с театра на Литейной. А сейчас помогал нам Леонид Алимов, он играет часто в приюте комедианта, он у Додина много работал. Я вообще считаю, что, собственно, идея последних лет – это то, что шведская литература также годится, как и российская, и, скажем, для радиотеатра, для сценария, для чего-то еще. Я не перевожу тех, которых уже собираются или переводили, хотят переводить в России. Вообще вся идея проекта, чтобы потом вот этих писателей переводили бы российские переводчики.
Лена, чего бы вам хотелось, чтобы культурные связи с Петербургом стали еще теснее?
Идут разговоры в Генеральном консульстве Швеции, что, может быть, когда-нибудь будет открытая шведская церковь, которая станет таким центром объединения шведской и российской культуры. Шведы многие, которые долго работают в России по вопросам культуры, они такие вырастают корни, как вот бывает веточку, которую срезанную посадишь, и у нее корни растут в России. Так что я думаю, что вот этот проект, когда это тоже подойдет к концу, образования такого шведского центра постоянного в Петербурге, кроме консульства.
Говорила писатель-переводчик со шведского Елена Самуэльсон.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.